Аудиокнига издательства «Синдбад». Энн Пэтчетт. «Голландский дом». Перевод с английского Сергея Кумыша. Читает Станислав Концевич. Посвящается Патрику Райану. Часть первая. Глава первая. Когда отец впервые привел Андрея в голландский дом, Сэнди, наша экономка, зашла в комнату моей сестры и велела нам спускаться. «Отец хочет вас кое с кем познакомить», — сказала она. «С кем-то с работы?» — спросила Мэйв. Она была старше и обладала более обширным представлением о знакомствах. Сэнди помедлила с ответом. «Увидите. Где твой брат?» «На подоконнике», — сказала Мэйв. Чтобы найти меня, Сэнди пришлось раздвинуть шторы. «Зачем ты завешиваешься?» «Я читал». «Приватность», — ответил я, хотя в свои 8 не очень понимал, что имею в виду. Мне нравилось само слово и ощущение, которое давали задернутые шторы, будто в коробке сидишь. Личность гостя была загадкой. Друзей у отца не было, во всяком случае таких, чтобы можно было привезти домой субботним вечером. Я выбрался из своего убежища, вышел к лестнице и улегся на коврик, покрывавший площадку. По опыту я знал, что если лечь на пол и заглянуть в проем между опорной колонной и верхней балясиной, можно увидеть, что происходит в гостиной. Отец стоял у камина с какой-то женщиной. Судя по всему, они рассматривали портреты мистера и миссис Ван Хубейк. Я поднялся на ноги и вернулся в комнату сестры, чтобы отчитаться. «Это женщина», — сказал я Мэйв. Сэнди это и так уже знала. Сэнди спросила, почистил ли я зубы, очевидно имея в виду, чистил ли я их утром. Кому придет в голову чистить зубы в 4 часа дня? Джослин по субботам не работала, поэтому Сэнди приходилось совсем управляться самой. Она разжигала камин, встречала посетителей, предлагала им выпить, а тут еще мои зубы. Выходной у Сэнди был в понедельник. По воскресеньям отдыхали они обе, поскольку отец считал, что негоже заставлять людей работать в воскресный день. «Почистил», — ответил я, — «потому что, скорее всего, так оно и было». «Ну так еще раз почисти», — сказала она, — «и причешись». Последняя относилась к моей сестре. Ее черные волосы были длинными и густыми, как связанные вместе 10 конских хвостов. Чеши, не чеши, толку все равно никакого. Когда Сэнди сочла, что нам можно показаться на люди, мы с Мэйв спустились вниз и встали под широкой аркой в холле, глядя, как папа и Андреа смотрят на Ван Хубейков. Они нас не заметили или не обратили на нас внимания, трудно сказать, поэтому мы стояли и ждали. Вести себя тихо мы с Мэйв умели. Привычка, рожденная в попытках не раздражать отца. Хотя, когда он чувствовал, что мы крадемся, это раздражало его лишь сильнее. На нем был синий костюм. Он никогда не носил костюм по субботам. В тот раз я впервые заметил, что волосы у него на затылке начали сидеть. Рядом с Андреа он казался еще выше, чем был. «Какое это должно быть утешение, что они всегда рядом», — сказала Андреа о картинах, не о детях. Мистер и миссис Ван Хубейк, чьи имена мне были неизвестны, выглядели на портретах старыми, но при этом не то чтобы совсем древними. Оба одеты в черное, позы подчеркнуто формальные, из других времен. Несмотря на разделявшие их рамы, они были вместе, они были так безоговорочно женаты, что я всегда думал об их портретах как об одной большой картине, которую кто-то разрезал пополам. Андреа запрокинула голову, изучая 2 пары хитрых глаз, которые, казалось, с неодобрением следили за мальчиком, вне зависимости от того, на какой из диванов он решит присесть. Мэйв украдкой ткнула меня пальцем промеж ребер, чтобы я взвизгнул, но я сдержался. Нас еще не представили Андреа, которая со спины казалась маленькой и изящной в своем подпоясанном платье и темной шляпке размером с блюдце, приколотой к пряди светлых волос. Будучи воспитанником монахинь, я знал, лучше не смущать гостя смехом. Андреа никак не могла знать, что люди на картинах достались нам вместе с домом, что вообще все в доме досталось нам вместе с домом. На Ван Хубейков в гостиной невозможно было не засмотреться. Будто поблекшие полноразмерные копии реальных людей, чьи суровые некрасивые лица выписаны с голландской точностью и чисто голландским пониманием света. На каждом этаже были десятки других портретов, поменьше. Их дети в коридорах, их пращуры в спальнях, множество дорогих им безымянных людей, рассредоточенных повсюду. А еще был портрет десятилетней Мэйв, не такой громоздкий, как картины с голландцами, но ничуть не хуже. Отец ангажировал из Чикаго известного художника, оплатил ему билеты на поезд. Изначально предполагалось, что он напишет мамин портрет, который, в свою очередь, не сказали, что это займет 2 недели. Она отказалась позировать, а художник в итоге написал Мэйв. Когда портрет был готов и вставлен в раму, отец повесил его в гостиной напротив Ван Хубейков. Мэйв любила повторять, что у них-то она и научилась сверлить людей взглядом. «Дэнни», — сказал отец, наконец обернувшись, будто ожидал увидеть нас именно там, где мы были, — «поздоровайся с миссис Смит». Мне всегда будет казаться, что лицо Андреа на мгновение вытянулось, когда она посмотрела на нас с Мэйв. Даже если отец не упоминал о детях, ей наверняка было известно о нашем существовании. Каждый житель Элкинс-парка был в курсе всего, что происходит в голландском доме. Возможно, она не думала, что мы спустимся. В конце концов, она рассчитывала на знакомство с домом, а не с детьми. А может быть, Андреа так отреагировала на Мэйв, которая в свои 15 даже в теннисных туфлях была выше, чем Андреа на каблуках. Мэйв начала сутулиться, когда стало ясно, что она перегонит в росте всех своих одноклассниц и большинство одноклассников, и отец неустанно следил за ее осанкой. Можно было подумать, что «спину выпрями» — ее второе имя. Годами он хлопал ее между лопаток тыльной стороной ладони всякий раз, когда проходил мимо. И хотя это было непреднамеренное последствие, Мэйв теперь держалась как солдат при дворе королевы, а то и как сама королева. Даже мне было очевидно, как угрожающе она могла выглядеть. Высокая, с сияющей гривой черных волос, и этот ее взгляд, когда она смотрит на тебя, скосив глаза к низу, не опуская подбородка. Но я в свои 8 лет был по-прежнему гораздо ниже женщины, на которой впоследствии женится наш отец. Я пожал ее аккуратную руку и представился, затем тоже сделала Мэйв. Хотя все запомнят, что Мэйв и Андреа с самого начала были на ножах, это не так. В их первую встречу Мэйв была доброжелательной и учтивой, и оставалась доброжелательной и учтивой, пока это не стало невозможным. «Как поживаете?» — спросила Мэйв. И Андреа ответила: «Великолепно». Удивительно точное слово, иначе и быть не могло. Она годами стремилась попасть сюда, под руку с нашим отцом, подняться по широким каменным ступеням, пройтись по красной плитке террасы. Андреа была первой женщиной, которую отец привел домой с тех пор, как ушла мама. Хотя Мэйв говорила, у него были шашни с нашей няней, молодой ирландкой по имени Фиона. «Думаешь, он спал с Флаффи?» — спросил я. Мы называли ее Флаффи, пушистиком, то есть, когда были помладше. Отчасти из-за того, что мне не удавалось нормально выговорить Фиона, отчасти из-за облака рыжих волос, мягкими волнами, спускавшихся по ее спине. Об этой интрижке, как и о большинстве других секретов, я узнал много лет спустя, сидя в машине моей сестры, припаркованной у голландского дома. «Если нет, значит, ей приспичило прибраться у него в комнате посреди ночи», — сказала Мэйв. «Папа и Флаффи — инфлагранте деликто». Я покачал головой. «Не могу себе представить». «Ты и пытаться не должен. Господи, Дэнни, что за грязь? И потом, ты же практически младенцем был. Удивительно, что ты вообще ее помнишь». Но я помнил. Когда мне было 4, Флаффи треснула меня деревянной ложкой.